И вы помните тот ответ, который Христос сказал, мы читали сегодня. Христос ответил, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано, поэтому притчами я говорю. Вопрос, кого имел в виду Иисус Христос, когда Он сказал «вам», когда Он сказал «вам дано знать»? Естественно, Он имел в виду учеников. Теперь, когда мы переносим это на наше время сейчас и читаем этот текст, читаем этот стих Священного Писания, кто имеется в виду под словом «вам дано знать Царство Небесное», тайны Царства Небесного? Ученики Христа, последователи Иисуса Христа, христиане. Теперь мы приходим к такому выводу, если Христос обращается сегодня к нам, и если мы ученики Иисуса Христа, последователи Его, и через этот текст Писания Он нам говорит, вам дано знать тайны Царства Небесного. Тогда зачем притчи? Тогда зачем сегодня мы, христиане, читаем притчи, исследуем притчи, если по объяснению Иисуса Христа нам этого не нужно? Нам дано знать тайны Царства Небесного, мы без притч обойтись можем. Тогда почему сегодня мы изучаем притчи, касаемся этой темы, смотрим Евангелие Луки или в другие Евангелия, читаем эти истории и размышляем? Как вы думаете, зачем нам нужно это сегодня? Может быть, нам просто пролистывать эти тексты, пролистывать эти главы, когда мы читаем, вот где-то в Гетцевской Библии, вы, может быть, видите, есть подразделение, и сразу написано «притча такая, притча такая». Может быть, нам просто пролистывать эти тексты, утешая себя тем, что я-то тайны Царства Небесного уже и так знаю, и мне эта информация не нужна. Мое мнение в том, что когда мы читаем Священное Писание, вы помните, в послании Тимофею мы находим текст Писания, который говорит «все Писание богодухновенно». И оно не просто богодухновенно, оно богодухновенно с особой целью. И там сказано «все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для наставления в праведности». Таким образом, сегодня, когда мы имеем с вами Священное Писание, когда мы имеем с вами Библию, когда мы имеем эти 66 книг Ветхого и Нового Завета, Господь говорит нам, все Писание богодухновенно и полезно. И поэтому мы не можем сегодня с вами перебирать Писанием и начинать размышлять, что мне полезно, а что мне не полезно, что мне нужно, а что мне не нужно. Очень многие богословы и ученые библейские, они так поступают, начиная разбирать, а что здесь Слово Божие, а что здесь не Слово Божие. А что здесь действительно богодухновенно, а что здесь не богодухновенно? Мы сегодня являемся в том положении, что Господь даровал нам Свое Слово как цельное Слово, которое важно, богодухновенно и полезно для нас. С другой стороны, мы с вами сегодня рассматривали эту притчу о неверном домоправителе. И вспомните, кому сказал эту притчу Иисус Христос? С самого начала, когда вы читаете вот эту 16 главу Евангелия Луки, когда речь идет об этой притче, там сказано, сказал ученикам своим эту притчу. Естественно, очень много притч Христос говорил народу, потому что они не понимали этих духовных истин, и Христос этими примерами из жизни доносил эти духовные истины. Но были моменты, когда ученикам Христос говорил притчи, и мы слышали сегодня, были моменты, когда ученики не понимали эти притчи. И Христу нужно было дать истолкование, дать объяснение этой притчи. Сегодня можем ли мы, каждый из нас, так свободно поднять руку и сказать, «Мне дано знать тайны Царства Небесного, и мне не нужно никаких объяснений». Естественно, как возрожденный христианин, мы имеем эту способность от Духа Святого понимать Священное Писание. И Дух Святой, который живет в нашем сердце, в тот момент, когда мы читаем Священное Писание, Он дает нам объяснение, Он дает нам понимание, Он дает нам то, чего не имеют люди неверующие, когда они открывают Священное Писание. И читая Священное Писание, говорит, мы не понимаем, мы не видим смысла, мы не видим здесь чего-то особенного. Нам это даровано, нам это дано через Дух Святой. Но в то же время и нам необходимо это изъяснение. И нам необходимо это толкование, и нам необходима проповедь, и нам необходимы комментарии и книги священного духовного истолкования. И поэтому и мы сегодня, когда открываем эти тексты, когда читаем притчи Иисуса Христа, так приятно ложатся они на наше сердце, так ясны они нам, так понятны они нам. Вспомните свое детство, и в основном истории библейские, которые мы запоминали, тогда это были притчи. Это была та же притча о блудном сыне, та же притча о добром самарянине. Это были притчи, которые мы запоминали тогда как истории. Но проходило время, и эту историю, которая казалась нам вначале, может быть, просто интересной, история какой-то древней, проходило время, когда мы начинали понимать духовный смысл этой истории. И в этом действительно важность притчи. Она доносит нам духовную истину, она доносит нам духовный смысл, который взят прямо из жизни, прямо из повседневных событий. Она дается нам как история ясная и понятная. И понимая эту историю, мы за этой историей видим, что Господь хочет нам сказать. Видим, какую духовную истину желает нам передать. Я хочу сегодня, также подводя итог вот этой важной теме, важной теме сегодняшнего нашего общения, чтобы мы коснулись еще одной притчи из Евангелия Луки тоже, которую мы сегодня упоминали. Эту притчу мы находим в 19 главе Евангелия Луки, это как раз эта притча о 10 минах. Для молодежи и подростков, которые здесь находятся, я хочу сказать, что мины, о которых здесь идет речь, это не какие-то военные снаряды, которые взрываются где-то в Ираке. Мина – это денежная единица. Денежная единица, которую в то древнее время можно было заработать за 3 месяца. Мина, она состояла из 100 драхм или 100 динариев. И 1 динарий можно было заработать за 1 день, это обычная была плата работнику. Таким образом, мина – это достаточно большая сумма денег. Если переводить ее на наши доллары, это почти 10 тысяч долларов. Я слышал как-то по радио, обычно, когда я еду на работу, включаю христианское радио, слушаю проповеди, которые звучат у американских проповедников. И я слушал это христианское радио, и реклама, как обычно, звучит. И реклама о том, как выгодно перефинансировать свой дом, как выгодно это сделать, вы получите добавочную сумму денег. И когда прозвучала эта реклама, и потом как бы инсценировка идет, муж с женой начинают беседовать, куда они потратят деньги после того, когда они перефинансируют, получат эти добавочные деньги, и начинают обсуждать, куда они эти деньги используют. И разные варианты предлагаются. Машину новую купим, дом построим, может быть, пристроим побольше и сделаем, или в путешествие куда-то поедем, и так далее, и так далее. И, казалось бы, христианское радио и ожидать следовало бы в такой ситуации, в такой программе, что эти верующие муж и жена начинают обсуждать эти дополнительные деньги и благое что-то предлагать. Может быть, пожертвуем в церковь их, может быть, мы помощь какому-то миссионеру окажем, может быть, еще куда-то отправим эти деньги. Но, по сути, это как бы отрицательный пример, он показывает каждого из нас с вами. И, по сути, если бы мы оказались на месте этого мужа и жены и начали обсуждать, скорее всего, мы говорили бы то же самое. Добавочные деньги, которые у нас появляются, куда мы их используем? Давай новую машину купим, давай поедем куда-то, ну давай, может быть, о доме подумаем и так далее. И вопрос, который вот здесь можно задать в этой ситуации, вопрос в том, что наши ресурсы, наши средства, то, что мы имеем, наше ли это на самом деле? И можем ли мы распоряжаться этим так, как мы хотим, по нашему желанию, по нашему усмотрению, по нашему каким-то порывам, которые у нас возникают? Как раз вот эта притча, которую мы сейчас прочитаем, она дает нам ответ на этот вопрос. Сам Иисус Христос дает объяснение на эти вопросы, которые у нас возникают. Давайте прочитаем 19 глава Евангелия Луки. Я прочитаю с 11 по 27 стихи. Евангелие Луки, 19 глава, с 11 по 27 стихи. «Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Итак, сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал и этому: «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему: «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, пришедший, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим: «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему: «Господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Мы видим здесь, в этой притче, что Христос дает объяснение на определенную ситуацию, которая возникла в этот момент. И когда мы хотим рассмотреть эту притчу, хотим увидеть эту духовную истину, которая заложена здесь Господом, нам очень важно посмотреть на контекст всей этой ситуации. Почему именно в этой ситуации Христос произносит именно эту притчу? Почему именно в этой ситуации Христу очень важно было открыть именно эту духовную истину? И когда мы смотрим на контекст, то мы видим, что Иисус Христос в этот момент находится в своем путешествии из Галилеи в Иерусалим. Это было очень важное последнее путешествие, потому что Христос шел в Иерусалим, чтобы там пострадать, чтобы там совершить то дело, ради которого Он пришел на эту землю. И мы с вами находим, что в этой ситуации, во время земного служения Иисуса Христа здесь на земле, вся Палестина находилась под этой оккупацией римской власти. И все эти жители Палестины, все эти евреи, они стонали, они ожидали этого освобождения. И это освобождение, оно не было просто каким-то естественным желанием, которое, может быть, возникает у народа, который находится в оккупации, который находится под давлением какого-то другого государства, другой страны. Это желание освобождения, оно было подтверждено священным писанием, которое имели евреи. Ветхий Завет ясно указывал на то, что будет время наказания, будет время этого давления других народов, но и будет момент освобождения. Будет момент, когда Бог пошлет свою Мессию, которая освободит свой народ, который вновь даст свободу Израилю, который был однажды призван Господом. И евреи ожидали этого момента, и евреи ожидали этого события. И в тот момент, когда Иисус Христос пришел на землю, когда Он показывает эти явные знаки своего мессианства, когда Он исцеляет больных, когда Он дает освобождение тем, кто долгое время находились в этой немощи, когда Он мертвых воскрешает, люди начинают думать об этом. Люди начинают смотреть на этого человека с какой-то затаенной надеждой, с каким-то ожиданием, а может быть, это действительно Он. И были несколько моментов, когда они стремились поднять эту волну народного такого восстания и воцарить Иисуса Христа. Особый момент мы находим здесь, буквально перед этой притчей, которую произнес Иисус Христос. Мы читаем с вами в 19 главе Евангелия Луки. Он пришел в дом Закхея. Этого человека, на которого никто не хотел смотреть, никто не хотел с ним общаться. И мы видим, удивительное что-то происходит в этом доме. Этот человек кается. Этот человек готов возместить все убытки, которые он совершил своим ближним, своему народу. И Христос произносит здесь эти слова, мы читаем с вами в 9 стихе: «Ныне пришло спасение дому этому». Это, может быть, был какой-то пик, когда эти люди, которые были рядом с Христом, сопровождали, может быть, Его в этом путешествии, они еще раз подумали: это тот, кто приносит спасение, это тот, кто приносит освобождение, это тот, кто действительно, может быть, будет тем Мессией, которого мы ждем. И когда они знали, что цель Иисуса Христа – это Иерусалим, это еще как-то поднимало их ожидания, потому что они знали, Мессия должен прийти. Откуда он должен прийти? Естественно, все должно начаться с Иерусалима. И если он идет в Иерусалим, может быть, это будет тот момент, когда он явно объявит себя Мессией. Мы приходим с вами к этому 11 стиху, и давайте прочитаем его еще раз. «Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие». Они думали это, они ожидали это, они были в таком поднятом настроении, думая, что это тот, кто придет в Иерусалим, станет царем и даст им свободу. И посмотрите, Христос, понимая это, зная их сердца, зная их мысли, зная все эти ожидания, Он говорит эту притчу. И мы с вами приходим к заключению, смысл всей притчи, смысл и истина, которую Христос хочет передать, Он был связан с этим ожиданием, Он был связан с их пониманием Мессии, с их пониманием Царства Небесного, Царства Божия, с их пониманием того, что это должен быть за царь. Христос дает им объяснение, поправляя их мнение, изменяя их мнение, произнося эту притчу. Мы смотрим с вами на эту притчу и видим, что Христос говорит об одном богатом человеке, который отправляется в дальнюю страну для того, чтобы там получить царство. Возможно, когда Христос говорит эту притчу, Он имеет как бы реальное какое-то событие. Возможно, это было событие, которое произошло почти 30 лет назад, незадолго после рождения Иисуса Христа. Вы помните, мы читаем об этом в Евангелии Матфея во 2 главе, когда царь Ирод Великий умер. И на его место должен стать его сын Архилай. И после смерти царя Ирода Архилай едет в Рим для того, чтобы там, в Риме, у кесаря получить право на царство. Получить право на правление здесь, в том месте, где царствовал его отец Ирод Великий. И он отправляется в Рим. И путешествие в Рим, это не было как сейчас. Пришел в Израиле, в Тель-Авив, в центральный аэропорт, взял билет, купил, через несколько часов ты уже в Риме. Путешествие в Рим, как мы находим это из книги «Деяния апостолов», из путешествия апостола Павла, это было долгое путешествие, это было трудное путешествие. Это путешествие занимало, может быть, несколько месяцев, чтобы добраться с Палестины в Рим. И мы находим здесь, что вот этот господин, он отправляется в дальнюю страну, чтобы получить царство. Это ли ситуация или другая, мы не знаем, что имел в виду Иисус Христос. Но для слушателей это было ясно. Он отправляется куда-то далеко. Он отправляется на долгое время. Долгое время он будет отсутствовать, его не будет здесь на месте. И здесь уже мы находим вот эту истину, которую Христос открывает этим людям. Господин должен царствовать. Он должен быть царем. Он будет царем, но не сейчас прямо. Не в этот момент, в который вы думаете, что вот прямо сейчас, через несколько дней, когда Христос произносил эту притчу, он был в Иерихоне. Вы помните, Закхей жил в Иерихоне. Иерихон находился всего 30 километров от Иерусалима. Это 6 часов пешком, чтобы дойти. Они думали, вот прямо сейчас это произойдет. Христос открывает эту истину. Он будет царем. Господин получит свое царство, но не прямо сейчас. Он отправляется в дальнюю страну. Это будет долгий путь. И возвращение будет не таким скорым, как вы думаете об этом. Когда мы думаем вот об этой притче, на каком основании мы вообще приходим в нашем толковании, что Господин, о котором Христос здесь говорит, это Он Сам, это наш Господь Иисус Христос. Мы сегодня слышали, что в нашем толковании притч мы не можем заходить куда-то слишком далеко. Есть эти опасности в толкованиях, когда мы зайдем в какие-то дебри, пытаясь истолковывать какие-то детали притчи. Верный принцип, которым мы всегда должны пользоваться – Писание истолковывается Писанием. Никогда мы смотрим на какую-то историю, на какую-то притчу и начинаем думать, о чем же здесь сказано, а вот мне кажется это так, а мне кажется это так. Естественно, для нас, когда мы прожили уже некоторое время в христианской жизни, имеем некоторый опыт духовный, мы уже знаем как бы основные идеи любой части Писания. Когда мы читаем любую притчу, мы как бы уже знаем основной духовный смысл. Но тем не менее, Писание должно проверяться Писанием. И во всей этой притче нигде не сказано, что это Иисус Христос. Сказано о богатом человеке, который должен получить царство. На каком основании, пытаясь найти толкование, мы приходим к выводу, что, возможно, здесь есть указание на Господа нашего Иисуса Христа? Мы слышали сегодня, что в Евангелии Матфея записана подобная притча, и единственное отличие, что там она названа «Притча о талантах». Хотя, по сути, это та же самая притча, та же самая истина открывается, та же самая обстановка. И когда мы открываем эту 25 главу Евангелия Матфея, вот здесь мы с вами находим эту притчу о талантах, и здесь мы находим эту истину, что Господин, который раздает эти таланты или раздает эти мины, это указание на Иисуса Христа. Посмотрите, я читаю 13 стих 25 главы Матфея. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий, ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое». Писание толкуется Писанием. И когда мы открываем эту притчу о талантах, мы видим это ясное указание, мы видим эту ясную связь. Сын человеческий поступит таким же образом, как этот богатый человек. И мы приходим к этому выводу, когда рассматриваем притчу из Евангелия Луки, что Господин – это действительно Господь наш Иисус Христос. Это на Него указывает те события. Это Он поступит таким образом. И мы видим, что действительно, когда мы находимся с вами в третьем тысячелетии, мы действительно находим, что эта истина, она сбывается. Истина в том, что Иисус Христос пришел в Иерусалим через несколько часов, как это и ожидали эти люди, но Он не стал царем в тот момент, Он не стал правителем Палестины в тот момент. Но мы с вами находим, что придя в Иерусалим, войдя туда как обетованный Мессия, когда люди постилали пальмовые ветви и одежды свои, через несколько дней Он был распят. Через несколько дней Он был прибит ко кресту. И через 3 дня после Своей смерти Он воскрес. И некоторое время Он являлся Своим ученикам здесь на земле и потом вознесся на небеса к Отцу Своему. И мы с вами живем уже в третьем тысячелетии, и мы находим эту истину в том, что Господин пошел в дальнюю страну, и Он еще не вернулся. И Он еще не пришел с этой страны. И с другой стороны, мы, понимая это, эту истину о нашем Господе Иисусе Христе, мы понимаем другую истину, которая находится в этой притче. В этой притче другая истина, которая говорит нам не просто о том, что Его долго не будет, но другая истина говорит о том, что мы должны делать в ожидании нашего Господина. В ожидании Царя, который придет однажды в это полученное им Царство от Отца Своего Небесного. Что мы должны делать здесь на земле? И мы видим, что каждому из этих рабов, которых призвал Господин, которых призвал Царь, Он дал определенную сумму состояния своего. Он дал определенную задачу, сказав: «Действуйте, работайте и приумножьте то, что я дал вам». И в этом открывается вторая истина. Вторая истина в том, что мы не можем быть бездейственны. Ожидая возвращения Господа нашего, мы не можем просто ничего не делать. Мы находим в этой притче, что у этого богатого человека были не только рабы, которые послушно пришли и слушали, что он говорит. У него были враги. И когда он пошел для получения царства, мы видим, эти враги свою команду сделали. Они послали посольство туда же, я не знаю, может быть, тоже к кесарю, чтобы выразить свое мнение и сказать: мы не хотим, чтобы он царствовал. Они посылают своих людей, чтобы каким-то образом что-то изменить, чтобы каким-то образом добиться того, чтобы он не стал царем. И мы вновь переводим это на наше время, применяем это к себе, и мы можем сказать, что и в настоящее время есть 2 группы людей на земле. Есть те, кто слушают Господина, внимают то, что Он говорит им, принимают от Него дарованное, и есть те, кто являются врагами Ему. И есть те, кто говорят, мы не хотим, чтобы Он царствовал. И есть те, кто всеми силами пытается сделать что-то, чтобы Он не стал царем, чтобы Он не добился своего царства. И когда мы вот приводим эти параллели, мы находим сегодня много таковых и с одной стороны, и с другой стороны. Мы понимаем, что рабы вот эти, получившие эти мины, они начинают, одни начинают приумножать, как мы слышали сегодня, они начинают посылать это в оборот. Другой же, третий раб, как здесь сказано, он ничего не делал, он приносит господину своему то, что было верено ему, и говорит, вот забери твое. То, что он произносит свое оправдание, когда он говорит, ты человек жестокий, ты жал, где не сеял, и ты брал то, что не твое, по сути, это неправда. Почему? Потому что мы видим, как поступил этот хозяин со своими верными рабами. Когда один пришел, говорит, я приумножил твое, твоя мина дала 10 мин. Вы представляете, насколько хорошо он трудился? 10 тысяч долларов было, он сделал 100 тысяч долларов. Второй умножил в 5 раз и приносит ему. И мы видим, что первому от щедрости своей господин говорит, возьми власть над 5 городами. Второму от щедрости своей он говорит, возьми власть над 5 городами. Мы видим, что характеристика господина не такова, как этот третий раб говорит. Но этот хозяин говорит, я буду судить тебя твоими же устами. Ты обо мне так думал? Но если ты так обо мне думал, ты должен был еще больше сделать, нежели те сделали. Но понимая, что я такой и считая меня таковым, ты в то же самое время ничего не сделал. И мы видим этот суд, который совершается над этим человеком. И сказано, что приведите его сюда, заберите у него то, что он имеет, и отдайте тому, у кого это было». Когда мы приходим к вот этому толкованию, приходим к применению себе, мы тоже можем сказать, что Господь наш однажды вернется. Он однажды соберет тех, кто были Его рабами. И каждому из нас Он доверил очень много своего. И мы слышали об этом сегодня. По сути, все, что мы имеем, это Господня. Давайте посчитаем, что мы имеем. У нас есть время, у нас есть здоровье, у нас есть деньги, о чем мы сегодня слышали. У нас есть способности, у нас есть очень много того, что Господь дал нам. Мы считаем это мое, как из этой истории, которую я привел в самом начале. Мы начинаем распоряжаться этим, как мне кажется правильным, как мне кажется нужным и угодным. Но эта притча говорит, это веренное нашим Господом Его достояние, Его имущество. Оно верено нам на время для того, чтобы, использовав его, мы принесли прибыль для его царства. И поэтому сегодня давайте подумаем, что делаю я для того, чтобы это действительно произошло. Мы не будем говорить об этом в общем каком-то широком смысле. Мы будем говорить о нашей церкви, в которой мы находимся. Что конкретно я делаю для того, чтобы была польза? Как конкретно я использую мое время, мою машину, мой разум, мои способности, все, что я имею для того, чтобы Царство Господне получало прибыль. Мы думаем об этом сегодня, и мы уже говорим об этом несколько раз, потому что на особом моменте мы находимся. Мы строим дом молитвы, мы будем иметь свое здание. Господь вновь доверяет нам что-то свое. Он вновь доверяет нам что-то от своего имущества, говорит, вот вам. Для чего? Для того, чтобы, использовав его, вы принесли прибыль. Для того, чтобы царство мое расширилось. Для того, чтобы имение мое стало еще большим. Каким образом, приняв это от Господа, мы используем его? Чтобы, представший однажды пред Господом, я сказал, Господи, вот что ты мне дал. Господи, вот что я тебе отдаю. Однажды наступит этот момент, и мы видим, когда Господин призывает своих рабов, Он не призывает их всех вместе, Он призывает их каждого по отдельности. И с каждого по отдельности Он спрашивает. Писание говорит, у каждого из нас, находящихся здесь, есть то, что Господь нам дал. есть то, что Господь нам верил. У каждого христианина, который к Богу приходит, есть дар Духа Святого, который Господь дарует ему в момент возрождения. Тот дар, которым Господь ожидает, чтобы мы служили Ему, чтобы мы использовали Его для созидания Церкви Его. Каким образом я отвечаю на то, что Господь мне дарует? Каким образом я делаю то, что Господь, на что Господь поставил меня? Этот человек, который ничего не сделал, как вы думаете, будет ли он спасен или нет? Здесь мы находим указание, что забрали у него эту мину, а что дальше? А будет ли он на небе? А будет ли он спасен, как головня из огня или еще как-то? Что будет с этим человеком в конечном итоге? И мы опять толкуем Писание Писанием, прочитайте притчу о талантах. Там сказано, он будет ввержен в то место, где будет плач и скрежет зубов. Эта истина очень часто открывается нам в Писании. Эта истина в этой притче о лозе мы находим. Эти бесплодные ветви, которые сухие, которые плод не приносят, которые отсекаются и сжигаются. Это серьезное предупреждение к нам сегодня, чтобы мы подумали об этом, и чтобы сейчас, когда мы будем молиться, мы могли Господу принести это. Враги этого господина, они были наказаны. Тот, кто против Бога идет, он будет наказан. Нам иногда хочется, чтобы что-то произошло прямо сейчас, чтобы Царствие Божие прямо сейчас наступило. Вот как эти люди хотели, чтобы он прямо сейчас воцарился. Многие сегодня добиваются этого и говорят, Царствие Божие уже вот оно у нас в руках. Мы уже сейчас должны быть богатыми, мы уже сейчас должны быть здоровыми, мы уже сейчас должны иметь это Царствие. Писание говорит, нет. Писание говорит, он ушел в эту дальнюю страну. Он придет однажды. Мы иногда смотрим на страну, в которой мы живем или откуда мы выехали. Нам хочется, чтобы пришли к правлению люди верующие, христиане, чтобы в стране жизнь изменилась, чтобы христианская мораль восторжествовала. Писание говорит, не будет этого. Писание говорит, с последними днями все хуже и хуже будет. И Царствие Божие наступит, когда Он придет за Своей Церковью, когда Он возьмет на небеса, когда Он проверит нас, каждого из нас, чтобы проверить и увидеть, как мы приумножили то, что Он даровал нам. Пусть Господь нам поможет сейчас обратиться к Нему в молитве, проверив свое сердце и попросив у Него прощения. Аминь. Давайте помолимся.